Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, продолжаем размышлять о христианском понимании труда, работы, профессии, призвания и всего сопутствующего. Наш следующий автор необычный для нашей программы. Виктор Франкл, австрийский психолог и психиатр, представитель школы психоанализа, кстати, бывший заключенный нацистского концлагеря. Его нельзя назвать строго христианским автором в том же смысле, в каком я употребляю это выражение по отношению к тем, кого мы обычно слышим в нашей программе. И тем не менее, то, что пишет Виктор Франкл, как психолог и практикующий врач, о проблемах труда и самореализации, очень созвучно нашей сегодняшней теме. Мы послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Человек в поисках смысла». Отрывок главы «О смысле труда».
В смысле жизни нельзя сомневаться. Его надо осуществлять, ибо мы перед жизнью в ответе. Отсюда следует, что отвечать мы должны не словами, а делами, всей своей деятельностью. Более того, правильность ответа зависит от конкретной ситуации и конкретной личности. Ответ должен включать в себя эту конкретность. Таким образом, правильным будет ответ действием в пределах реальных условий каждодневного существования индивида, в пределах области ответственности каждого отдельного человека. В пределах такой области каждый индивид является необходимым и незаменимым. Мы уже обсуждали, насколько важно осознание человеком своей индивидуальной неповторимости. Мы уже рассматривали, почему экзистенциальный анализ ставит своей целью переведение ответственности в область сознательного, и каким образом осознание ответственности возникает из понимания человеком своей индивидуальной личной жизненной задачи или миссии. Не видя уникальности и неповторимости смысла своего существования, каждый отдельный человек чувствовал бы себя скованным, оцепенелым в трудных ситуациях. Он был бы подобен скалолазу, который, входя в плотный туман, лишенный какой бы то ни было видимой цели, рискует поддаться чувствам полнейшей усталости и отчаяния. Если же туман рассеивается, и он видит вдали какой-нибудь домик, который сможет послужить ему прибежищем, он сразу же ощущает свежий прилив сил. Каждому скалолазу знакомо это чувство усталости, какого-то бессилия, когда он в стене и не может определить, не ошибся ли он маршрутом, не попал ли в расщелину, из которой нет выхода. До тех пор, пока не обнаружит ход, по которому можно выбраться к заветной цели. И тогда, осознав, что он буквально в двух шагах от вершины, он чувствует, как силой наливаются руки, и он вновь бодро цепляется за каменную твердь. Пока созидательные ценности находятся на переднем плане жизненной задачи человека, он их, как правило, реализует в процессе своей работы. Обычно работа представляет собой ту область, где индивидуальность личности человека проявляется по отношению к обществу и таким образом приобретает смысл и ценность. Однако эти смысл и ценность зависят от того, какой вклад в общество вносит работа, выполняемая человеком, а не от собственного положения, занимаемого им в обществе. Поэтому нельзя сказать, что именно эта или та должность предоставляет человеку возможность выполнения своей жизненной задачи. В этом смысле профессия сама по себе не является единственным путем к самовыражению. Действительно, многие, особенно склонные к невротическим реакциям люди, утверждают, что могли бы выполнить свою жизненную миссию, если бы выбрали себе другую профессию. Но подобное заявление есть следствие либо неверного понимания роли, которую играет в жизни человека выбранная им профессия, либо самообмана. Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым, она лишь предоставляет ему возможность стать таковым. Одна пациентка как-то заявила, что считает свою жизнь бессмысленной, а потому и не желает поправляться. Но все было бы иначе, все было бы прекрасно, имея на работу, в которой она могла бы реализовать себя как личность. Если б, к примеру, она была врачом, или санитаркой, или фармацевтом, или же занималась какими-нибудь научными изысканиями. Необходимо было показать этой больной, что важна не работа, которую человек выполняет, а то, как он делает эту работу. И не от нашей профессии, а от нас самих зависит, найдут ли свое выражение в работе те личностные, неповторимые черты, которые составляют нашу индивидуальность и таким образом наполняют смыслом нашу жизнь. Что в действительности представляет собой профессия врача? Что придает смысл его деятельности? Осуществление всех премудростей медицины? Укол в одном случае, назначение лекарства в другом? Использование всех лекарских хитростей еще не делает человека искусным врачевателем. Профессия врача лишь предоставляет человеку то поле деятельности, где он может всегда найти возможность для выполнения своей жизненной миссии, проявляя свое профессиональное мастерство. Смысл работе врача придают как раз те дела, которые он делает помимо своих чисто медицинских обязанностей. Особый статус профессии врача имеет благодаря именно тому, что человек привносит в свою работу как личность. Ибо иначе было бы безразлично, например, кто делает уколы. Именно этот врач или его коллега и так далее, если бы врач лишь реализовывал премудрости своей профессии. И только выходя за пределы чисто профессиональных функций, премудростей своей профессии, врач выполняет истинно уникальную работу, в которой лишь одной он может раскрыться как личность. Ну, а что же представляет собой работа санитарок, которым так позавидовала наша пациентка? Они стерилизуют шприцы, разносят судно, меняют постельное белье. Все это очень важные дела. Однако едва ли сами по себе достаточные для удовлетворения духовных запросов человека. Но только когда санитарка делает какую-нибудь мелочь, которая не входит в ее более или менее регламентированные обязанности, когда, скажем, она находит какое-нибудь теплое слово для тяжелобольного, тогда и только тогда ее жизнь наполняется смыслом благодаря ее работе. Подобное возможно в каждой профессии, если работу рассматривать в свете вышеизложенного. Нужность и незаменимость человека, его индивидуальная неповторимость проистекает из него самого, зависит от того, кто и как выполняет работу, а не от того, что это за работа. В дополнение, необходимо было указать нашей больной, заявившей, что она не может найти себя в работе, на то, что у нее есть возможность раскрыть свою индивидуальную неповторимость за пределами сферы труда, что смыслом ее существование может наполнить личная жизнь, ведь она любит и любима, она жена и мать, и в этом она незаменима. Она нужна своему мужу и своему ребенку.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», отрывок главы «О смысле труда». А вот материал совсем другого рода. Вот как о труде, и точнее о трудолюбии, говорит святой. Наш современник, прославленный в лике святых, Константинопольским патриархатом в 2013 году. Старец Порфирий Ковсоколевит. Его книга «Цветослов советов» — это наблюдение за жизнью старца, его ближайшего ученика. И в этих наблюдениях есть место и наставлениям, и размышлениям, и просто личному примеру, который, возможно, убедительнее всего показывает духовный смысл труда. Или даже так, его духовную необходимость, по мысли старца Порфирия. Послушаем фрагмент его книги «Цветослов советов».
Широта познания отца Порфирия просто поражала. Однажды ранним летним вечером мы приехали к старцу и, побеседовав с ним, стали собираться в обратный путь. Мы сказали ему, почему так торопимся. Нам надо было успеть на театральную постановку в театре Иродио, один из самых известных театров Афин. Я приготовился услышать от старца слова возражения против посещения театра, но ничего подобного не произошло. Отец Порфирий заговорил о композиторе театральной постановки, исполнителе главной роли и сделал несколько очень точных замечаний о самой постановке. Я был поражен, ведь все его образование составляли два класса начальной школы. Во мне пробудилось любопытство. Увидев в Исихастерионе антенну, я спросил у духовных чад старца, хорошо знающих его уже на протяжении многих лет, для чего он ее использует. Мне сказали, что несколько лет назад отец Порфирий занимался созданием принимающего устройства, работающего на основе галенита. Кроме работы на земле, которую его преклонный возраст и слабое здоровье уже не позволяли ему выполнять, старец любил заниматься техникой. Я вспоминаю также железную печку, собственную разработку старца. Зимой после богослужения мы все собирались вокруг нее. Здесь, в ожидании, когда каждый попадет в келью отца Порфирия, велись долгие разговоры, в то время как госпожа Хариклия, теперь старица Порфирия, сестра старца, угощала нас кофе и сладостями. Вокруг печи собирались люди, исполненные братской дружбы, богословы, священники, греки, сербы, судьи, философы, врачи, преподаватели, студенты. Это была очень теплая компания, так что, наверное, если бы даже печь погасла, мы бы этого не заметили. Однажды я пожаловался старцу на то, что у меня больше нет сил трудиться. Я сказал: «Эти последние дни отняли у меня все силы. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Зачем столько работ в монастыре?» Отец Порфирий сразу стал строгим, ответил: «Если мы в поте лица трудимся ради Бога, а затем в этом раскаиваемся и начинаем роптать, то совершаем смертный грех. Хорошо это запомни. Без телесного труда, лежа на кровати, не стяжаешь добродетелей. Телесный труд — это великий Божий дар, дарованный нам для нашего спасения, для стяжания благодати Божией. Другие братья с радостью принимают уничижение и труд, а ты страдаешь. Величайший грех, потрудившись ради Христа, раскаиваться и страдать из-за этого. Ты же еще молод и говоришь, что устаешь. В твоем возрасте я просто летел на послушание, хотел все успеть. Не смотри на то, что сейчас я уже почти ничего не могу делать. Ты делаешь еще меньше. В тебе прочно обосновался ветхий человек, который сокрушает тебя. Но опомнись, спой с воодушевлением, громко, радостно. Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечного начала. И играюще поем виновного, единого благословенного, отцев Бога и препрославленного». Канун на Святую Пасху. Затем старец рассказал мне о своей жизни в скиту Ковсоколевея на Святой Горе. «По благодати Божией Я ни разу не разбил там ни одного стакана, ни одной тарелки. А мыть посуду приходилось только щеткой. У нас не было жидкого мыла. Я мыл быстро и хорошо. Я был собранным, расторопным, ревностным, исполнительным и послушным. И говорю это не из эгоизма, но во славу Божию. У меня были святые старцы. Старец всегда говорил не о каком-то единичном нашем добром намерении, но о решительном, раз и навсегда переходе от старой жизни во грехе к новой жизни в святости, когда уже человек живет во Христе и Христос в нем. И в это изменение своей жизни человек должен вложить все свои силы. Однажды отец Порфирий спросил меня: «Скажи мне, сколько нужно лет, чтобы выучиться на юриста?» Я ему ответил. Он меня опять спросил: «А сколько лет нужно, чтобы выучиться на механика, химика, врача?» Я ответил, недоумевая, зачем он об этом спрашивает. Но старец задал новый вопрос: «А сколько времени нужно нам, чтобы научиться познавать волю Божию и исполнять ее?» Я понял смысл предыдущих вопросов, и мне стало стыдно. Что я мог ответить? Что в своем большинстве мы, верующие, ленивы и теплохладны, что мы христиане-любители. Старец и так это знал. Он сказал мне: «Ленивый никогда не станет христианином. Для того, чтобы стать настоящим христианином, надо работать и много работать». И в этом отец Порфирий действительно являлся ярким примером. Он ревностно посвятил все годы своей долгой жизни тому, чтобы научиться жить одним Христом. Он любил труд, телесный и духовный, и всегда стремился передать эту любовь другим. Старец знал, что праздность ведет к унынию, которая несет с собой множество болезней, как душевных, так и телесных. Он всем предписывал трудотерапию. Но особенно это касалось тех, кто не мог найти себя и от этого впадал в отчаяние. Старец говорил, что никогда не поздно начать все сначала. Крушение мирских надежд и истребление эгоизма он считал лучшими предпосылками для этого начинания. О моих проблемах старец мне сказал: «Если бы ты своевременно мне позвонил, то у тебя не было бы теперь этих проблем. Ты телесно устал, но не бойся труда. Все меняется благодаря труду, и душа, и тело. Не оставляй молитву. В простоте, неспешно, но горячо молись Богу обо всех. Молитвой ты принесешь ближним больше пользы, чем своими словами. Если тебя спросят, то со смирением ответь: мое мнение таково, но поступайте так, как считаете нужным». Отец Порфирий хотел, чтобы у нас работал эффект другой работы, если так можно сказать. Когда мы не можем ничего сделать в одном месте, надо переходить в другое. Самое главное – всегда что-то делать, не оставаться в праздности. «Не можешь заниматься одним делом – берись за другое», – говорил старец. «И нерастраченный здесь заряд энергии мобилизует тебя на новом месте». Однажды отец Порфирий заехал ко мне на участок и увидел установленную там в саду и на огороде поливную систему. Он попросил меня помочь им организовать поливную в осихостерионе. Я нашел мастера, который согласился выполнить эту работу, и предупредил его, что сам оплачу все расходы. Когда я рассказал об этом отцу Порфирию, он ответил мне: «Нет, господин Димитрию, я хочу, чтобы ты сам пришел поработать. Для того, чтобы ты мог отдохнуть от своей основной работы, ты в свободное время должен заниматься физическим трудом». Отец Порфирий очень любил природу и заботился о ней. Отец Порфирий всегда говорил о том, что надо работать, особенно когда речь заходила о молодежи. Он не мог примириться с тем, что кто-то живет безразличный ко всему, праздной, рассеянной жизнью. Старец хотел видеть вокруг себя трудолюбивых творческих натур. Он желал, чтобы люди не оставались пассивными, пользовались данными им Богом руками, ногами, головой, чтобы они не оставались сонными и неповоротливыми. Ни под каким видом отец Порфирий не принимал леность и неаккуратность.
Это был фрагмент аудиоверсии книги старца Порфирия Ковсоколевита «Цветослов советов». И, наконец, последний в нашей сегодняшней программе аспект труда. Труд, собственно, религиозный, духовный. Об этом речь идет в отрывке книги «Записи» священника Александра Ельчининова, известного пастыря русского зарубежья, который нес свое служение в Париже в 30-е годы XX века. Потомки и последователи отца Александра издали его дневники под названием «Записи» и не стали никак систематизировать его заметки, не стали формировать главы по темам. Это было сделано, чтобы не ставить никаких фильтров между читателем и пастырем, чтобы читатель видел живой ход мыслей и дней отца Александра. И вот удивительная вещь. Отец Александр записывает размышления о трудности выбора профессии и карьеры, а следующая запись, по неслучайному совпадению, прямо переводит читателя к теме о том, что чтение Евангелия и жизнь по Евангелию — это тоже труд, в том смысле слова «труд», которому мы посвятили сегодняшнюю программу. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Записи» священника Александра Ельчининова.
Вопрос о выборе карьеры очень труден, но в случае, если есть ясно выраженное призвание, надо слушаться прежде всего этого голоса. Это даже практически выгоднее, так как выбор карьеры не по призванию, а по соображениям побочным делает людей всегда работниками второго сорта, неталантливыми и невдохновенными. Твое сокрушение о том, что ты не можешь постигнуть Бога, очень законно, так как именно одно из свойств Бога — его непостижимость. И если бы полное постижение его нами, существами ограниченными, стало возможно, оно означило бы ограниченность, конечность его, то есть неполноту божества. Вообще наши познавательные методы недостаточны в деле богопознания, и не надо торопиться эту свою ограниченность принимать за ограниченность того, что мы хотели бы постигнуть. В нас заложена бессмертная божественная душа, которая и через эту ограниченность тянется к Богу. Вся ошибка в том, что люди судят о Боге, пребывая вне Бога. Ни в одном человеческом деле недопустима такая недобросовестность. Никто не возьмется лечить людей, не изучив медицину, не начнет строить дома, не имея специальных познаний. Отчего же о делах божественных судят строже всего люди, далеко от этой области стоящие, и вместе, как смиренно те, кто преуспел в деле богопознания. Можно сказать, что смелость суждений о Боге обратно пропорциональна близости к Нему. С Евангелием у тебя ничего не выходит, во-первых, потому что не хватает воображения. Евангельские слова не дают тебе живого Христа. Для этого надо твое собственное усилие. Во-вторых, ты мало любишь Христа. Иначе ты бы с жадностью читал и перечитывал эту единственную книгу о нем и находил бы все новые и новые подробности и оттенки. Есть два способа читать Евангелие. Первый — читать очень понемногу, по одному-два стиха, и обдумывать их весь день, рассматривать их как обращенные к тебе слова Христа. Второй. Когда хорошо знаешь Евангелие, читать большими частями всех евангелистов, все четыре Евангелия сразу, чтобы уловить связь событий и общий дух. При слабой памяти это очень помогает и даже существенно необходимо. Очень понимаю тебя в твоих жалобах на пустоту жизни вокруг тебя. Посоветую тебе две вещи. Во-первых, частую коротенькую молитву среди дня про себя на ходу, вроде «Боже, очисти меня грешного», «Боже, будь милостив мне грешному», «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» по много раз. Это как средство иметь память о Боге, которое предохранит от легкомыслия, болтовни и прочего. И второе, не особенно скрывать от товарищей свою религиозность. Неожиданно ты можешь встретить сочувствующих, вопрошающих, заинтересованных. Одним словом, не старайся скрывать перед людьми свою истинную сущность под общей маской легкомыслия и пустоты. Наше дело, православных русских людей, уразуметь свою веру двумя путями, знакомясь с ней и живя ею. Ты задал мне ряд вопросов, но имей в виду, что богословские и философские вопросы нельзя разбирать в каком угодно порядке и последовательности, как и в математике, и в любой науке. Если ты хочешь основательно понять нашу веру, то для этого читай Евангелие с комментарием в руках и старайся жить церковно. До этого будет одна игра ума и праздное любопытство. Я понимаю, как это неисполнимо и как, наоборот, легко и занимательно читать теософские фантазии, но ничего другого посоветовать тебе не могу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги записи священника Александра Ельчининова. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о труде, и по его итогам я понимаю, что мог бы ответить своему собеседнику, который обосновывал некое презрение к труду словами Христа. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Дело в том, что цитату не нужно вырывать из контекста. Да, Христос говорит и про птиц, которые ни о чем не заботятся, и добавляет «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Но завершает Христос другим, принципиально важным, дающим новый смысл всему предыдущему. Он говорит «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».